Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программа, журналист радио Татарстана Йолда Скрипостина. Сегодня передача посвящена темам, обозначенным в послании президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля. Послание, ключевым вектором которого стали вопросы политического и экономического суверенитета нашей страны, обширно осветило планы по многим направлениям жизни. Как в республиках решаются задачи, обозначенные президентом страны, расскажем сегодня. Открывает эфир «Весенняя песня» на татарском языке. Поет Рима Ибрагимова.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Сегодня в Казани завершаются игры будущего, международный мультиспортивный турнир, который стал ярким событием для многих. Спортивные состязания в формате фиджитал смотрели и очно, и дистанционно. Количество зрителей по видам спорта доходило до 7 миллионов. Состоялась встреча раиса Татарстана Рустам Миниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Джамшидом Ходжаевым. Встреча прошла в формате видеоконференц-связи. Рустам Миниханов, открывая встречу, просил передать благодарность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за его визит в Казань на церемонии открытия турнира «Игры будущего», а также за поддержку развития сотрудничества с Татарстаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Состоялось обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества по самым разным направлениям, в том числе по вопросам создания и развития технопарков на территории Республики Узбекистан. Рустам Миниханов подчеркнул, сегодня особое внимание уделяется таким проектам, как развитие технопарков «Черчик» и «Джизак» в Узбекистане, созданию индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Наваи» и проекту в Бухарской области. Рустам Миниханов встретился с игроками и тренерским штабом казанского хоккейного клуба «Акбарс». Встреча прошла в преддверии старта плей-офф КХЛ розыгрыша Кубка Гагарина 2024 года.
Все начинается сначала. Никаких преград нам нету. Играть уверенно. Мы ваши болельщики в любом случае. Вы наша команда, я всегда говорю. Успех команды, наш успех, ваши проблемы, наши проблемы. Будем болеть за вас. Много вещей, которые в спорте, они имеются. Главное, чтобы травм не было. И везение. Вот фарт, он нужен. Вы, мужики, фартовые. Дай бог, вот в этот плей-офф, чтобы фарт был, травм меньше было. Вот вы должны понимать, как бы ни было, где бы вы ни были, вы все равно наши. У нас другого нет. Ну и потом же ураза байрам будет. Каждый ифтар будем просить за команду. Вам тоже надо будет поднапрячься. Самое главное, чтобы голы меньше пропускали, больше забивали. Дай Всевышний нам сил, удачи, все будет хорошо. Мы с вами, вот даже не думайте. Никогда не отчаивайтесь. Если что-то не получается, надо двигаться вперед. Если ты как-то отчаиваешься или начинаешь психовать, от этого только хуже. Спокойно, только вперед.
Арест Татарстана Рустам Миниханов принял участие в отправке гуманитарной помощи из Казани в города Лисичанск и Рубежное в рамках акции «Добрая Казань». Это первая, а в наступившем году партия гуманитарного груза. Всего из Казани для жителей городов Лисичанск и Рубежное отправлены 5 фур. Это 88 тонн груза, в том числе продукты питания длительного хранения, бытовая химия, теплая одежда, медикаменты, автозапчасти и строительные материалы. Казанское моторостроительное производственное объединение предложило взять шефство над детской музыкальной школой номер 2 города Лисичанска. В школу направлены музыкальные инструменты.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. Коми приняла участие в Дне некоммерческих организаций на выставке «Форуме Россия». На ВДНХ свои лучшие практики представил региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра». Для всех желающих прошли оздоровительные мастер-классы для улучшения памяти и дыхательной гимнастики. Напомним, фонд «Сила добра» работает в республике уже более 10 лет, помогает детям преодолеть болезнь, пройти реабилитацию и вернуться к здоровой жизни, рассказывает директор Аэлита Барышева.
Цель основная фонда – это помощь тяжелобольным детям Республики Коми. Это огромный коллектив, огромная команда, огромная семья, в которую входят благотворители, и не только частные лица, маленькие предприятия, но и большие предприятия, ведущие предприятия Республики. Это люди, не только проживающие на территории Республики Коми, но и за ее пределами. Это некогда бывшие подопечные фонда с детьми и родителями, которые выросли и теперь уже становятся благотворителями. Это очень маленькие юные создания, которые занимаются сбором, например, пластиковых крышек, сдают, и получается копеечка к копеечке, у нас формируется сумма, и эта сумма переходит в фонд «Сила добра». Конечно, в эту же команду входят помощники-волонтеры, которые подключаются в момент, когда нет возможности перевести ребенка, нет возможности сориентировать маму, помочь проконсультировать, и огромное количество медицинского персонала, которое включено в эту работу, поскольку речь идет о тяжелобольных детках.
В Сыктывкаре побывал с рабочим визитом министр спорта России Олег Матыцын. Вместе с главой республики посетил спортивную школу Олимпийского резерва, где занимается более 500 юных лыжников. Здание школы построено более 40 лет назад и сейчас в ветхом состоянии. В прошлом году начато строительство новой лыжной базы, которая должна прийти ему на смену уже ближайшей осенью. Объект стоимостью более 300 миллионов рублей возводится за счет средств города и республики. Однако потребуется еще 37 миллионов на закупку оборудования и тренажеров. Вопрос о дополнительном финансировании Олег Матыцын пообещал решить. В Сыктывкаре состоится 18-й геологический съезд «Геология, минерально-сырьевые ресурсы Европейского северо-востока России». Мероприятие намечено на 10-12 апреля. Цель – организовать широкую встречу геологов, горняков, недропользователей, ученых, всех заинтересованных лиц для представления последних достижений в области геологического изучения территории. Программа предусматривает доклады по основным направлениям, проведение секционных заседаний, тематических семинаров, рабочие дискуссии. В Уфе завершилось первенство России по спортивному ориентированию. За медали боролись более 450 спортсменов из 28 регионов страны. По итогам 4 соревновательных дней в копилке сборной Коми 17 медалей, из которых 5 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев принял участие в стратегической сессии, которую провел председатель российского правительства Михаил Мишустин. Обсуждались результаты работы вице-премьеров Российской Федерации в качестве кураторов федеральных округов. Премьер-министр сообщил, что в регионах реализуется 357 инициатив при активной поддержке кураторов. В Мариэл в рамках Института кураторства 5 проектов работают с наибольшим положительным влиянием на развитие республики. В рамках проектов кураторства запланирована реализация 77 инвестпроектов, 45 из которых реализовано. Предусмотрено создание значимых объектов инженерной инфраструктуры, культуры, здравоохранения, туризма и газификация 2 муниципальных районов республики, формирующих дополнительные условия для развития экономики. По итогам реализации проектов за 2022-2023 годы в республике создано 1400 новых рабочих мест, привлечено более 18 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Делегация Мариэл приняла участие в Дне предпринимательства на ВДНХ. Посетители выставки форума «Россия» смогли узнать о выпускаемой в регионе продукции. Фабрика детских игрушек провела веселые мастер-классы. Гостям рассказали и о региональной линии косметики. Для всех желающих провели активности от центра «Мой бизнес». Космодемьянск борется за победу в первой всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город музейного туризма». Город был удостоен права на участие в финале премии по решению попечительского совета 3 федеральных туристических премий и по согласованию с комитетами Российского союза туриндустрии. Вместе с Космодемьянском в номинации представлены Елабуга, Сарапул, Торжок и Городец. В Йошкар-Оле прошел детский межрегиональный конкурс гармонистов и народных инструментальных ансамблей «Юный гармонист». В нем приняли участие 15 талантливых ребят из Мариэл, Башкортостана и Кировской области, а также ансамбли и семейные коллективы. Дети показали настоящее искусство игры на гармонии. Звучали самые разные композиции – от народных наигрышей до серьезных произведений марийских композиторов. Гран-при среди солистов-гармонистов завоевал Иван Петраев из Башкортостана, а среди инструментальных коллективов – детский фольклорный ансамбль «Падыраш» Республиканского центра марийской культуры. В целом же были определены победители в 4 возрастных категориях. Словом 2024 года в марийском языке стала «Земля» – «Мланде», сообщил Центр развития общественных коммуникаций. В рамках проекта «Наше слово» в течение года планируется провести ряд культурно-просветительских мероприятий. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячеч буреш, тредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. 8 компаний из Удмуртии попали в новый санкционный список США. В очередном списке Минфина США оказались 2 ижевских банка и 6 организаций. Среди них мотозавод вместе с генеральным директором Геннадием Кудрявцевым, а также предприятия, производящие нефтяное оборудование, программное обеспечение и бытовую химию. Напомним, что ранее в санкционный список уже был включен ряд оборонных заводов Удмуртии, а год назад под ограничение попал и глава республики. На автозаводе «Лада Ижевск» начался тестовый выпуск пассажирских версий «Лада Ларгус». Всего до мая этого года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в третьем квартале «АвтоВАЗ» собирается поставить на конвейер электромобили «Е-Ларгус». А житель Можги Руслан Гарифуллин отремонтировал для участников СВО 11 машин. Об этом на своей странице в соцсети рассказал сказал глава города Эрик Уразов. Руслан Гарифуллин превращает старые автомобили УАЗ в боевые машины. Он находит автомобили в Удмуртии или в соседних регионах, перевозит их в Можгу и вместе с помощником-техником ремонтирует в своем гараже. Сейчас в работе уже 12-й автомобиль. В Удмуртии заработали асфальтобетонные заводы. 70% инертных материалов для летних ремонтных работ в рамках нацпроекта уже в наличии. Ремонт дорог в Удмуртии будут контролировать 7 общественных организаций. Это Народный фронт, автомобилисты Удмуртии, Общественная палата Ижевска и Воткинска, Общественный совет при Миндортрансе, Организация инвалидов-колясочников «Благо» и Общество слепых. Напомним, что нацпроект БКД в 2024 году в Удмуртии включает ремонт на 71 дорожном объекте протяженностью почти 67 километров. Также будут модернизированы светофоры и видеокамеры на 22 перекрестках в Ижевске. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортостан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил в пятницу Башкортостан. В Уфе он провел заседание Совета округа по теме повышения уровня доверия к органам власти и местного самоуправления. В совещании приняли участие все главы регионов Приволжья. Комаров также обсудил общественно-политическое развитие республики. Глава региона Ради Хабиров провел встречу с представителями татарской общественности. Он заявил, что республика и в дальнейшем будет поддерживать и развивать татарскую культуру и язык. Руководитель региона подчеркнул, что в Башкирии проживают 1 миллион татар. В этом учебном году в 527 школах организовано изучение татарского языка и литературы, а в 29 школах обучение ведется на татарском языке. Ради Хабиров встретился с руководителями муниципалитетов Башкирии. Глава напомнил чиновникам о важности исполнения национальных проектов на местах, в частности, о необходимости капитального ремонта колледжей, школ и детских садов. Также нужно следить за обновлением дорог, больниц и поликлиник. Руководитель региона отдельно остановился на теме поддержки участников СВО и членов их семей. В Уфе открыли региональный центр генных дерматозов. Там будут лечиться люди, страдающие тяжелыми заболеваниями кожи. Учреждение стало первым в республике и третьим в России. В Башкирии проживают более 40 тысяч пациентов с различными дерматозами. Их будет лечить команда врачей. В режиме одного окна можно пройти высокотехнологичные исследования и проконсультироваться со специалистами. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлых сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. Кабинет министров Чувашии утвердил комплексный план действий по реализации послания главы республики Олега Николаева Госсовету Республики. Впереди большая совместная работа в плане принятия 20 законов. В числе приоритетов строительство 7 школ, одного пристроек к школе на 400 мест в Урнарском округе, строительство детского сада на 160 мест в деревне Москакасы. На Чебоксарском медицинском центре планируется провести капитальный ремонт. В этом году должно быть завершено строительство лыжероллерной трассы со свечей и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта. В рамках года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии планируется создать автоматизированную систему экологического мониторинга инфраструктуру в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, провести комплексное обследование родников с созданием специальной цифровой карты. Комплексный план по реализации послания главы Чувашии предусматривает и формирование комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025-30 годы, запуск частных промышленных парков, Абат и Машзавод. В 2024 году будет выделено 267,5 миллионов рублей на реализацию 22 инициативных проектов в 5 городских округах республики. Из них 9 проектов – это по ремонту дорог, 3 по благоустройству территорий и 10 по ремонту социальных объектов. Вице-премьер правительства республики Владимир Степанов открыл новый офис врача общей практики, это в Урнарском округе. Обращаясь к жителям, он напомнил, что новое отделение врача общей практики построено благодаря комплексному национальному проекту здравоохранения. Задача, которую перед нами ставит президент и глава республики, это доступность качественной медицинской помощи, в первую очередь на селе, чтобы были созданы равнозначные условия оказания этой помощи как в городе, так и на селе, отметил Владимир Степанов. Свой приезд в нашу республику Владимир Владимирович Путин посетил один из фельдшерско-акушерских пунктов. И он был приятно удивлен тем, что вроде бы небольшое здание, но с качественным наполнением и соответствующими медицинскими работниками значительно улучшает качество жизни сельского населения. Поэтому я уверен, и данный объект будет служить во благо здоровья жителей деревни Новой Яха-Косы и всего прикрепленного населения, а это 6 деревень. Это 1200 человек. Отметим, что в Урнарском муниципальном округе также по национальному проекту здравоохранения завершает строительство с опережающими темпами, причем еще двух фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году Минпрода Чувашии участвовал в реализации 4 региональных проектов. Это оздоровление Волги, комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение лесов и сохранение уникальных водных объектов. По всем проектам обеспечено полное выполнение запланированных целевых показателей. За 3 года реализации регионального проекта оздоровления Волги введено в эксплуатацию 5 очистных сооружений. Проведена масштабная работа по строительству ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, которые не ремонтировались уже много лет. Всего проектом предусмотрена реализация 7 мероприятий по строительству очистных сооружений и 1 мероприятие по ликвидации накопленного экологического вреда. До конца нынешнего года будут завершены работы еще на 2 ливневых очистных сооружениях в Чебоксарах. Это микрорайон Новый Город и в районе улицы Якимовская. Благодаря чему в 3 раза снизится объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Николай Мулянов, Чебоксары.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Председатель правительства России провел стратегическую сессию по результатам кураторства его заместителями федеральных округов. Михаил Мишустин отдельно остановился на работе Мордовии. Премьер напомнил, что в марте прошлого года на базе биохимика при участии президента России Владимира Путина открылся завод по производству активных фармацевтических субстанций. На заводе есть целый комплекс лабораторий для разработки лекарственных средств. Это позволяет выводить на рынок жизненно необходимые препараты, а также снижать стоимость производства. Мордовия названа в числе лидеров рейтинга динамики инвестиций в основной капитал в регионах России. По данным исследования, в республике наблюдается рост, свойственный крупным регионам. Сегодня в Мордовии реализуется 30 крупных инвестпроектов с объемом вложений 8 миллиардов рублей. Новые возможности для инвесторов откроют появление в Мордовии особой экономической зоны «Система». Сюда планируется привлечь более 30 миллиардов рублей. Основной стратегический проект – завод полного цикла по производству оптоволокна. Мордовия вошла в 10 лучших регионов по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом стало известно по итогам форума национальных достижений на международной выставке «Россия». Награду из рук заместителя председателя правительства страны Татьяны Голиковой получил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. Глава республики Артем Сдунов поблагодарил президента Владимира Путина за решение продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Глава Мордовии Артем Сдунов провел встречу с гостями из Каланчакского округа Херсонской области. Для Мордовии Каланчак является подшефной территорией. Наша республика помогает в восстановлении социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры. Бригады наших врачей выезжают в подшефный район для проведения операций, диспансеризации и вакцинации местного населения. Артем Сдунов напомнил, что дети из Каланчака не раз отдыхали в Саранском санатории. Заместитель главы Каланчакской администрации Галина Мирошниченко от всех жителей округа поблагодарила Артема Сдунова за поддержку. Гости посетили объекты культуры нашей республики, познакомились с традициями мордовского народа. В Санкт-Петербурге подвели итоги 3-й всероссийской премии Russian Travel Awards. В номинации «Регион культурно-познавательного туризма» Мордовия заняла 3-е место. Регион представил концепцию культурно-познавательного туризма через образ великого мордовского дерева. Именно с ним связаны многие туристские бренды Мордовии. Это скульптуры Степана Эрзи, мореный дуб, тавлинская игрушка. Именно их и презентовали в финале премии. В Саранске в марте в рамках Всемирного фестиваля молодежи состоится региональная программа, участниками которой станут представители 34 стран. Девиз программы – «Жить и работать в России». В ее рамках гости посетят районы Мордовии, значимые культурные объекты, крупнейшие предприятия республики. Также предусмотрено проведение культурных мероприятий, которые направлены на демонстрацию привлекательности региона для проживания. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян. По словам президента, бойцы СВО знают, что с ними вся страна. В каждом регионе ведется большая работа по поддержке участников СВО и их семей. Об этой работе глава Республики Мариэл Юрий Зайцев рассказал в рамках большого интервью телерадиокомпании ГТРК «Мариэл». Он подвел итоги социально-экономического развития региона за 2023 год, обозначил план развития основных отраслей. Подробнее в сюжете Диляры Никитиной из «Мариэл».
Глава Мариэл Юрий Зайцев в прошлом году лично несколько раз бывал в зоне проведения специальной военной операции. Встречался с ребятами из Мариэл, интересовался, как проходит их служба, своевременно ли доходит до гуманитарной помощи и всего ли им достаточно. Юрий Зайцев не раз отмечал, что поддержка участников СВО стала важнейшим направлением работы всех органов власти республики. С начала спецоперации был сформирован пакет региональных социальных льгот, который постепенно увеличивается.
На сегодняшний момент это порядка 49 различных категорий льгот. И могу сказать, что за 2023 год мы на это потратили более 600 миллионов рублей. То есть все те необходимые, скажем, социальные гарантии, социальные выплаты, социальная, наверное, в определенной степени защита для родных, близких наших добровольцев, наших мобилизованных, она существует. Ну, буквально в первые дни мы уже стали формировать так называемые социальные паспорта. То есть мы изучали потребности, что необходимо людям. Мы общались с родственниками, анализируя то, что бы хотели видеть они от нас, как от исполнительной власти. Мы это все формировали вот в так называемый социальный паспорт. Ну, на сегодняшний день мы выдали, да, порядка 2800 социальных паспортов. Продолжаем на сегодняшний день эту работу. И, кстати, многие регионы, ну, я сказал, мы, наверное, были одни из первых, а может быть даже первые в стране, кто эти социальные паспорта стал реализовывать. Потому что вот я, общаюсь с некоторыми федеральными коллегами, сделал такой вывод, что подобные инициативы они слышали в первый раз. И слышали именно от меня. Соответственно, вот я считаю, что, наверное, мы одни из тех, кто эту практику ввел. Ну и что касается сегодняшнего дня, то мы продолжаем поддерживать прежде всего наших мобилизованных ребят и контрактников, те, кто на сегодняшний день сейчас заключает контракты. И мы ввели единовременную выплату, помимо того, что выплачивает Министерство обороны 195 тысяч рублей, единовременно мы ввели оплату в размере 250 тысяч рублей. То есть человек, который заключил контракт, он получает от региона 250 тысяч рублей. Хотя еще в ноябре прошлого года эта сумма была равна 100 тысячам. Но мы видим, что все-таки необходимо более серьезно поддерживать наших ребят, которые подписывают контракты и уходят в зону специальной военной операции. Поэтому нами было принято такое решение.
Активная поддержка в республике оказывается и семьям участников СВО.
Например, на базе санатория КЧР мы принимаем родственников, жен, матерей, ну, у которых, к сожалению, их родные погибли. Проводим так называемые смены, вот стараемся создать им максимальный комфорт. Это и всевозможные медицинские процедуры, которые помогают. Ну, санаторные, скажем так, и концертные программы есть, и подарки дарим. Ну, то есть я приезжаю туда, уделяем им, я бы сказал, такое вот очень пристальное внимание.
С завтрашнего дня в санатории на отдых и лечение направится очередная группа жен и матерей участников СВО. Смена продлится до 17 марта. В интервью глава республики рассказал и о работе по отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий.
За все время 22 полноценных конвоя мы отправили уже. В первых числах марта еще один уходит, потом в середине марта еще один уходит конвой. То есть мы формируем всем тем необходимым, что нашим воинам требуется. Ну, потому что, опять же, мы находимся в постоянном контакте. Я был там, со многими я познакомился, со многими я уже вижу здесь, потому что кто-то по ранению, кто-то по завершению контракта. И мы в постоянном диалоге с командирами частей, и мы понимаем, что необходимо нашим воинам. Поэтому я, как глава республики, ставлю это одним из важнейших приоритетов в нашей деятельности. И в 2024 году мы также активно будем продолжать помогать.
Программа действий, предложенная Путиным в послании Федеральному собранию, была сформирована по итогам поездок главы государства по стране. В частности, Владимир Путин сообщил о запуске сразу нескольких новых национальных проектов. Один из них связан с поддержкой семей. Он так и называется – «Нацпроект «Семья». По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой в России. Еще один национальный проект связан с мерами, ведущими к повышению продолжительности и активности жизни россиян. Отдельное внимание президент страны уделил молодежной политике. Здесь также запускается национальный проект «Молодежь России». О том, как в Удмуртии поддерживают студенческие семьи, в материале Хамиды Гайфуллиной.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В республике продлили программу поддержки студенческих семей. Сохранили выплату в размере 100 тысяч рублей. Поддержка молодых семей с детьми – одно из направлений национального проекта «Демография», инициированный президентом России. И как отметили в профильном министерстве республики, Удмуртия – единственный регион в стране, где целенаправленно выделяются средства на поддержку студенческих семей. Какие условия получения помощи и сколько пар – воспользовались ей.
Это у нас Тамерлан, вот это вот Дамир. Нам на сегодняшний день 3 месяца.
Мама и папа этих чудесных близняшек – Вероника и Кирилл. Она – будущий юрист, а он без 5 минут программист. Родительские обязанности супруги совмещают с учебой в техникуме. Там же познакомились и решили быть вместе, продолжает Вероника Пушкарь.
Нет, не испугались, а когда узнали о беременности, наоборот, даже обрадовались. А когда двойня, так тут уж говорить нечего. Было принято сразу решение, то, что я уйду в академ, пока супруг доучится.
Студенческим парам с ребенком и одиноким родителям, которые учатся на очном отделении республиканских вузов, колледжей и техникумов, положена единовременная выплата 100 тысяч рублей. Назначение зависит от размера среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать 2-кратного размера прожиточного минимума. В Удмуртии это 27,5 тысяч рублей. Денежную поддержку можно потратить на любые цели, продолжает папа близнецов Кирилл Бекмементьев.
Без выплат было бы сложно платить за ипотеку, так как я учусь на очной форме обучения и получаем пособие, которое тратим на детей, и тем самым было бы дольше платить за ипотеку.
Материальную помощь студенческим семьям оказывали и раньше, но сумма не превышала 15 тысяч рублей. Но в 2019 году регион увеличил выплату сразу до 100 тысяч. За это время такую поддержку получили почти 500 молодых пар. Рассказывает министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лупнина.
Выплата студенческим семьям мы все равно рассматриваем с точки еще и зрения поддержки в случае, если девушка колеблется в принятии решения, то есть ей родить ребенка или пойти на аборт. Конечно, лучше родить ребенка, потому что здоровье его потом не заменишь ничем. И, к сожалению, бывают случаи, когда, сделав аборт именно первой беременности, в таком возрасте, когда кажется, что все еще впереди, женщина потом не может иметь детей.
Поддержка молодых семей с детьми – одно из направлений национального проекта «Демография». Заявления о назначении выплаты принимаются в МФЦ и филиалах Республиканского центра социальных выплат. Важно! На момент подачи документов ребенку должно быть не больше 6 месяцев. Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Удмуртия.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о вариантах решения социальных проблем. Он сообщил, что проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения страны. Нужно к 30-му году добиться уровня ниже 7%. В прошлом году в России возвели свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в 1,5 раза больше советского рекорда, сообщил президент. В регионах планируют и реализуют многочисленные программы социальной направленности. Что намечено в Чувашии, рассказывает Николай Мулянов.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Социальный вопрос. В правительстве Чувашии утвердили комплексный план действий по реализации послания главы Чувашии Олега Николаева к Госсовету Республики. И здесь целый ряд вопросов социальной направленности. Это по индексации компенсаций, заключению социальных контрактов, предоставлению других мер поддержки. В плане 163 пункта, 96 из них социальной направленности. В частности, теперь участники специальной военной операции, добровольно содействующие выполнению задач, возложенных на войска Национальной гвардии, смогут получать бесплатную юридическую помощь. Она будет включать в себя предоставление интересов членов семей, гражданам, участникам специальной военной операции, адвокатам в судах, государственных и муниципальных органах, организациях признания гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим. Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Она сказала следующее. С 1 февраля проиндексируются выплаты на почти 7,5% труженикам тыла, реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда республики. И уже в марте они получат сумму в увеличенном размере. Следует отметить, что в нынешнем году в республиканском бюджете на поддержку ветеранов войны и труда предусмотрено около 21 миллиона рублей.
Индексация ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской республики предлагается осуществить на 7,26%, что соразмерно значению индекса потребительских цен в Чувашской республике за декабрь 2023 года уровню декабря 2022 года. Согласно положениям законов Чувашской республики о социальной поддержке тружеников тыла, военных лет и ветеранов труда, о ветеранах труда Чувашской республики и о социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, полномочиями по индексации данных видов выплат обладает Кабинет министров Чувашской республики. В данном случае индексация коснется 120 тысяч граждан, представителей старшего поколения. В республиканском бюджете в текущем году на обеспечение мерами поддержки ветеранов войны и труда предусмотрено направить 2,4 миллиарда рублей. Реализация проекта постановления потребует направления в текущем году на эти цели дополнительных средств в объеме 29,9 миллиона рублей, которые будут обеспечены за счет перераспределения средств республиканского бюджета, предусмотренных Минтруду Чувашии на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан».
Также Кабинет министров Чувашии поддержал проект об индексации компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан. Компенсацию в увеличенном размере получат учителя, врачи, работники учреждений культуры, сотрудники ветеринарных служб, проживающих и работающих на селе, а также вышедших на пенсии и проживающих в сельской местности. Ежемесячную компенсацию предлагается проиндексировать на 9,6%, начиная с 1 июля. Поддержка коснется 13 709 человек. На эти цели в нынешнем году предусматривается 243 миллиона рублей. Размер компенсации с учетом индексации увеличивается до 1509 рублей. Отметила министр.
Проектом постановления, в частности, предлагается осуществить индексацию ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, а в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, указанным в законе Чувашской Республики о социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это так называемые сельские специалисты. Ежемесячную компенсацию предлагается проиндексировать на 9,6%, начиная с 1 июля 2024 года, исходя из среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленного по Чувашской Республике на второе полугодие 2024 года, соответственно, также в размере 9,6. Данное изменение связано с принятием распоряжения правительства Российской Федерации. Если говорить в абсолютах, то в бюджете на эти цели предусмотрено на 2024 год 243 миллиона рублей. На сегодняшний день число получателей данной меры поддержки насчитывает 13 709 человек.
Также по поручению главы Чувашии, которое прозвучало в ходе послания Госсовету Республики с февраля, на 7,26% проиндексируется размер вознаграждения приемным родителям на содержание детей. Данная мера поддержки коснется 937 приемных родителей и 1993 детей. Кроме того, предлагается ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, установить в размере 1716 рублей и 1316 рублей соответственно.
В частности, проектом предлагается проиндексировать вознаграждение приемным родителям, предусмотренное абзацами 2-м, 4-м, части 10 статьи 6 закона Чувашской Республики о социальной поддержке детей Чувашской Республики. Индексация также коснется ежемесячной денежной компенсации, которая предоставляется на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством. Индексацию вышеуказанных социальных выплат предлагается также осуществить на 7,26%, что соразмерно значению индекса потребительских цен в Чувашской Республике декабрь к декабрю 2023 год к 2022. Проектом постановления также предлагается установить новый индексированный размер ежемесячной денежной компенсации на продовольственные товары детям с 14 до 18 лет, инвалидов, граждан, умерших вследствие Чернобыльской катастрофы. Также проект постановления предлагает увеличить ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей и детей детей в возрасте до 3 лет с текущих размеров до 1716 рублей и 1316 рублей соответственно. Значение указанных социальных выплат предлагается изменить также на 7,26%.
Такой был обсужден социальный вопрос на заседании правительства Чувашии. Николай Мулянов, Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В Казани на этой неделе прошло событие, которым татарстанцы отдали дань памяти замечательному человеку – врачу, министру здравоохранения Татарстана Марату Наилевичу Садыкову. Он ушел из жизни в прошлом году, внезапно, в расцвете лет и сил, оставив большой след в истории здравоохранения Татарстана и добрую память о себе. 28 февраля на территории Казанской городской больницы номер 7, где он был главврачом и откуда затем был назначен на пост министра здравоохранения Татарстана, установили бюст, и здесь же появилась памятная доска. Нынешний министр здравоохранения Марсель Минулин вспоминал на церемонии, каким был Марат Наилевич.
Мы находимся на территории 7-й городской больницы. В реалиях это далеко уже не городская больница. Именно под руководством Марата Наилевича, когда он возглавлял эту клинику, произошли колоссальные изменения в этой больнице. И сейчас это одна из ведущих клиник в республике, а может быть даже и в Российской Федерации. Это огромный комплекс, который курирует и многие районы республики, и в настоящее время очень здорово выполняет функционал как куратора объединений 10 районов. Будучи министром, Марат Наилевич на самом деле принял очень серьезный вызов, вызов, с которым столкнулся весь мир. Это ковид, и с честью наша республика вышла из этой ситуации, была одна из ведущих. С нами советовались многие регионы, ну и, соответственно, мы в тесной взаимосвязи были благодаря Марату Наилевичу и с ведущими клиниками Российской Федерации. Марат Наилевич – это действительно был незаурядная личность, это был огромный профессионал, организатор и, прежде всего, открытой души, добрейший человек. И лично для меня это действительно человек, который на всю жизнь в моем сердце, и его на самом деле улыбка и многие очень нестандартные решения, которые приводили в любом случае к успеху. Уважаемые друзья, коллеги, наверное, с этим каждый согласится, мы каждый день вспоминаем об этом человеке. Сегодня открытие этой мемориальной доски бюста – это та маленькая капля того, что хочется передать и сказать родственникам, что он всегда рядом с нами.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева не скрывала эмоций.
Дорогие друзья, доброе утро всем вам, всем тем, кто сегодня пришел. Реально, год самых добрых слов в адрес Марата Наильевича звучал каждый день. Мне кажется, он столько добрых слов от нас не слышал в процессе своей работы, потому что работа есть работа. Всегда выполняешь какие-то задачи, всегда что-то делаешь, всегда что-то преодолеваешь. И то, что прошел Марат Наильевич как министр здравоохранения Республики Татарстан, мне кажется, это неоценимый опыт всей системы здравоохранения Республики Татарстан и Российской Федерации. Сегодня опыт работы республики в сложный период Российской Федерации, мировой пандемии, проходящей на территории России, на территории мира, зафиксирован и уже стал опытом прошлых лет. Если говорить о Марате Наильевиче сегодня, когда открывается его бюст, дорогие друзья, мы всегда его вспоминаем и все помним улыбку, настроение, бодрость духа, яркость таланта человека очень самобытного, большого друга каждого из тех, кто сегодня пришел.
Марат Садыков был родом из Буинского района. Состоявшееся событие много значит для буинского землячества, от имени которого на церемонии выступил директор ГТРК «Татарстан» Фердус Гималдинов.
Сегодня значимый день для буинцев, для буинского землячества, потому что мы чтим память нашего выдающегося земляка. Марат Наилевич очень чутко, с теплотой относился к своим корням, к своей малой родине, вносил свой вклад в развитие Буинского района. Да и вообще, он всегда был душой наших мероприятий. Мы с теплотой вспоминаем те моменты, когда он приходил на наши встречи. Нам его очень не хватает. Не хватает как человека. Каждый, кто с ним общался, хотя один раз, говорил: «Он мой друг». Он умел так к себе расположить и навсегда. Он меня знал еще рядовым журналистом, еще когда я не был руководителем, но его отношение и тогда, и потом было неизменным. Мы, буинцы, будем свято чтить память Марата Наилевича, Динара ханом, Марсель, Наиль Салахович. Всегда он в центре наших мероприятий. От имени всех буинцев, выходцев из Буинского района, Марат Наилевич, сен азур рахмат, барлык кылган гамәлләрең өчен, урының җәннәттә, безнең аңа шигебез юк, барлык игелекләрең өчен баш иеп рәхмәт сиңа.
На открытии бюста присутствовало большое количество людей: врачей, пациентов, представителей научной общественности. Несколько месяцев назад 7-й клинической больнице присвоили имя Марата Садыкова.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Уфе завершились первые совместные гастроли симфонического оркестра Башкирии и государственного струнного квартета Казахстана. О том, как это было, расскажет Карина Юзбашан.
Магия звука, света, блистательные музыканты и великолепная музыка. Художественный руководитель государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой Ернар Мынтаев на уфимской сцене впервые. Город встретил радушием и гостеприимством. Выступать совместно с госоркестром республики для него – большая честь.
Наша идея – вот этот культурный мост между Казахстаном и Россией – обхватить больше городов. Вот эта идея, я думаю, это осуществилась во всех городах. Просто такой теплый прием. Я думаю, публика, российская публика тоже, они тоже соскучились, так же, как и мы, музыканты, о наших свиданиях.
Государственный квартет имени идейного вдохновителя Газизы Жубановой – один из ведущих творческих коллективов Казахстана. Музыканты уже успели покорить международную сцену. Четыре региона и шесть концертов уже позади. Завершились совместные гастроли в башкирской столице. В заключительный день тура солировал Артур Назиулин. Народный артист Башкортостана исполнил партию в сочинении Дмитрия Крюкова «Мечта далеких гор» из симфонии для кларнета и скрипки с оркестром.
Произведение, которое очень ярко и очень ценно для меня. Не так давно мы собирались именно в этой гримерке и обсуждали премьеру кларнетового концерта, который написал Дмитрий Крюков и посвятил его мне и оркестру. Вот сегодня премьера, но не всего произведения, а его часть.
О чем говорят горы? Размышления об этом воплотились в симфонической саге «Легенды древнего Урала» Дмитрия Крюкова. Это необычное и захватывающее прочтение древних мифов и сказаний с эффектной оркестровкой в стиле киномузыки на основе народных мелодий. В ГКЗ «Башкортостан» аншлаг. Посетить такой концерт для уфимских зрителей и гостей столицы – уникальная возможность.
Невероятно потрясающе. Я, честно говоря, аж прям прослезилась. Вот опять же, вторая часть, она, конечно, феерична.
Там, где Крюков, мне кажется, там всегда восхитительно.
Очень вдохновляюще. Особенно вторая часть была очень мощной.
Это новая тема, и она довольно звучная, мне кажется.
За высокую организацию концертного тура поблагодарил музыкантов почетный консул Республики Казахстан в Уфе Семен Пилюгин.
Мероприятие – это показатель такой дружбы на очень высоком уровне. Того, что мы можем сделать вместе. И за это отдельная благодарность нашим коллегам из Казахстана и нашему симфоническому академическому оркестру Республики Башкортостан.
Гастроли с символичным названием «Мост дружбы» – это лишь начало совместной работы России и Казахстана в сфере искусства. Уже в нынешнем году в Уфе пройдет большой форум межрегионального сотрудничества двух стран. Его культурная программа объединит множество творческих коллективов.
В Республике Коми в художественной галерее «Пейзажи Севера» открылась выставка «Коми глазами нейросети». С работами, созданными с помощью искусственного интеллекта, ознакомилась наш корреспондент из Сыктывкара Виктория Казакова.
Родная республика через призму нейросети приняла человеческое обличие. На 20 снимков почти вековая история. И каждая такая работа – микс новых технологий и дизайнерского креатива. Идея поэкспериментировать с искусственным интеллектом пришла Кириллу Соловьеву, дизайнеру из Москвы. При создании каждого портрета тщательно изучают официальные источники, отбирают массу вариантов и только потом выкладывает готовый продукт.
Я нашел некую нишу, в которой я работаю, и которая, соответственно, чем дальше, тем лучше у меня получается. Опираюсь на какие-то официальные источники, а их на самом деле, когда особенно поселков или малых городов касается, их очень мало. Настолько сложно найти информацию, действительно качественную. А уж найти какие-то легенды по поселкам там или по городам, это практически нереально. Но в данном случае, конечно, оцениваю только я, насколько оно попало. То есть я выбираю конечный образ. После того, как он выбран, я что-то доработал. Какие-то лишние элементы убираются. Что-то где-то подрисовываются, глаза поправляются, ну, такие вот мелочи, да, и, соответственно, оформляю в единую серию. Дело в том, что если бы я все это рисовал своими руками полностью, то этот проект, мне кажется, занял десятилетие. И поэтому, чтобы подогревать интерес людей к истории, нейросеть прям идеальна для этого.
Работу в стилистике темного фэнтези уже покорили сердца тысяч интернет-пользователей. Сейчас трудно найти человека, который пусть и заочно не познакомился бы с городскими нейропортретами, рассказывает куратор выставки Кристина Полякова.
Кирилл Соловьев – это дизайнер из Москвы, его ник Кирсол. Он знаменит тем, что в сети год назад появились его арт-изображения, проект «Города России». И вот на протяжении года Кирилл уже практически каждый день радует пользователей новыми работами. Пожалуй, каждый пользователь интернета встречал на просторах сети эти изображения. Они вызывают у кого-то восторг, у кого-то негодование, стали таким предметом споров и обсуждений его работы.
С работами талантливого графического дизайнера можно будет познакомиться в течение нескольких недель. Двери художественной галереи открыты для всех. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Современные модные этнические мордовские наряды покажут в разных регионах России. В Республиканском музее имени Эрзи более одного года шли работы по созданию коллекции современной модной одежды для повседневной носки на основе эрзианских и макшанских этнических костюмов. О модных и национальных трендах расскажет Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Украшения, худи, платки, костюмы, платья, шоперы – все это мы носим ежедневно. Сегодня сложно удивить всех разнообразием вещей, но художники и дизайнеры Мордовии смогли это сделать. В Музее изобразительных искусств имени Эрзи открылась выставка под названием «Новая ткань наследия», где представлены две капсульные коллекции одежды. При создании образов главной идеей было совмещение этнического колорита с современной модой, отметила заведующая отделом декоративно-прикладного искусства регионального музея имени Эрзи Наталья Челмакина.
Все это стало возможным, когда объединились единомышленники и когда велась работа и над созданием коллекции, над созданием аксессуаров, интересных современных каких-то предметов, которые можно носить каждый день.
Выставка глубокая и многогранная. Она повествует о том, что сегодня, как никогда, нужно беречь национальное достояние, мордовский костюм, традиции, а также потенциал наших мастеров. В процессе реализации масштабного проекта «Модные лук и стрелы» работала целая творческая лаборатория. Наряду с профессиональными опытными мастерами участвовали и начинающие художники, и те, кто просто захотел попробовать свои способности в дизайне одежды и авторских украшений в национальном стиле, рассказывает дизайнер коллекции Анастасия Карпова.
Нужно сначала придумать образы, эскизы создать, потом уже продумать с технологом, конструктором сам конструктив, лекала, и уже потом отрисовывать это в графических программах. То есть это очень сложный такой этап, уже только потом шить. То есть очень много месяцев затрачивается на создание такой коллекции.
Реализовать оригинальный проект, названный «Модный лук и стрелы», организаторам удалось благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда Потанина. Через одежду и аксессуары показали красоту национального колорита и привлекли внимание к его сохранению, заявила заместитель министра экономики, торговли, предпринимательства региона Марина Жулина.
Это современно, это не стандарт. И самое главное, это востребовано нашими жителями
Современные интерпретации по мотивам эрзианских и макшанских нарядов, предложенные наставниками и участниками проекта «Модные лукострелы», будут показаны и в других регионах России. По словам инициатора проекта, заведующей музейным отделом декоративно-прикладного искусства Натальи Челмакиной, на грантовые средства будет издан альбом-каталог с аутентичными национальными костюмами из собрания регионального музея изобразительных искусств имени Эрзи и моделями одежды прет-а-порте этнических коллекций «Эрзианский цвет» дизайнера Екатерины Будкиной и письмена Анастасии Карповой. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!